Глава 13. Кораблекрушение. Даже волшебники не знали о том, что к берегам Шотландии в нескольких милях от острова Элис прибила шлюпку, в которой сидело несколько совершенно голых, безумных и еле живых людей. Если бы волшебники умели заглядывать в будущее, они, наверное, что-нибудь сделали с этими несчастными людьми. Может быть, убили бы, а может, заточили. Но они своего добились, отделались от команды корабля и были довольны. На берегу не сразу сообразили, откуда эти люди, а они сами не помнили, кто они и почему оказались в море. Они даже имена свои позабыли. Так что пришлось включить большие компьютеры, а также попросить помощи у организации Ллойд, которая знает о крушениях в море абсолютно все. И, наконец, в Космонет пришла страшная весть. В Атлантическом океане, недалеко от берегов Шотландии, погиб туристический парусник Мария Целеста, а спасшиеся с него моряки совсем раздеты и ничего не помнят. Тут же спутникам и космическим станциям был отдан приказ найти в море все, что могло остаться от Марии Целесты. Любой спасательный круг, шлюпка и даже ведро могли помочь выяснить таинственную судьбу корабля. Представляете себе, что подумали миллиарды жителей Земли, когда им сообщили, что Мария Целеста, подарившая миру жгучую тайну больше 2 веков назад, снова угодила в таинственную историю. А пока все сигналы и сообщения неслись над Землей, Мария Целеста повернула к острову Элис и через несколько минут оказалась у обрывистого скалистого берега. «Здесь камни!» — закричала Геневьева. «Здесь нельзя приближаться к берегу!» Волшебники не слушали ее, торопили вампира и мешали ему управлять кораблем. Наконец случилось то, что, к сожалению, и должно было случиться. Мария Целеста, подхваченная огромной волной, взлетела вверх и со всего размаха грохнулась на торчащие из воды острые верхушки скал. Дикий скрип, страшный треск, мрачный грохот поразили слух Алисы. «Вот это приключение!» — закричала Геневьева, которой ничего не грозило. Мария Целеста разломилась пополам и в несколько секунд скрылась под пенящейся водой. А те волшебники, оборотни, гномы, вурдалаки, зеленые бесы, джинны и женщина, похожая на ведьму, что уцелели в этой катастрофе, взлетели, нырнули, поплыли, кинулись в разные стороны, и многим удалось спастись. Алиса почувствовала, как ее подбросило высоко вверх, а там ее подхватила крутая волна и понесла к острову так быстро, что даже не сообразишь, куда и зачем тебя несет. Потом ее кинуло вниз. И хорошо еще, что Алиса очень тренированная спортсменка и занималась даже борьбой укушу. Поэтому в последний момент она собралась в комочек и почти не ушиблась. Когда она открыла глаза, то увидела, что лежит на скале, которая как пирамида торчит из воды метрах 100 от обрыва. но на остров с нее никак не добраться, потому что между ней и островом кипит такой водоворот, что воды не видно, только пена. Рядом с Алисой на скале лежал вампир Полумракс и стонал, потому что ушибся.
«Смерть моя наконец-то пришла!» — плакал он. «А я так надеялся, что унаследую бессмертие после господина Кощея!»
«Что же мы будем делать?» — спросила Алиса.
«Что же мы будем делать?» — повторила Геневьева,
которая, оказывается, Алису не оставила, а висела над скалой, как голубая люстра.
«Ой!»
Вампир уселся и начал сдирать с себя остатки разорванного матросского костюма.
«Кажется, нам не повезло по-крупному».
«Что вы имеете в виду?» спросила Алиса.
«Наше героическое предприятие», ответил вампир. «Потому что из-за кучки паршивых драгоценностей мы потеряли корабль и, главное, время. Все решали минуты».
Он поднялся на короткие ножки и принялся вытираться сложенными крыльями. Но ничего из этого не выходило, потому что на скалу залетали брызги и клочья морской пены, и ему приходилось вытираться снова и снова. При этом он, не переставая, рассуждал.
«Я думаю, что Марии и Целесты уже хватились. Если бы мы вышли на берег и загипнотизировали жителей города, если бы мы установили власть над ними, то никто бы не смог понять, что случилось. А теперь... в любую минуту жди спутников, спасателей и даже морскую полицию. Значит, нам надо действовать и как можно скорее. Не хочется мне попадать в лапы полицейским. И тебе не советую».
«Почему же мне не советуете?» — удивилась Алиса.
«А разве ты не бандитка? Разве ты не утопила туристический корабль вместе со всей командой? Я думаю, что ты самая опасная преступница всех времен и народов. Я тебя сейчас схвачу, свяжу, сдам в полицию, и тебя упрячут в страшную тюрьму».
«Не выйдет, никто тебе не поверит», — сверху заявила Геневьева.
«И сам знаю, что не поверят», — вздохнул вампир. «Плохо живем, первобытно, не доверяем людям. Человек человеку должен быть другом, товарищем и волком, вот именно».
«Тебе холодно, Алисочка?» — забеспокоилась Геневьева. — «Потерпи немножко. Как кто-нибудь подлетит поближе, я его сразу к тебе приглашу».
— «А то, что мне холодно, никого не беспокоит?»
— сразу же обиделся вампир Полумракс.
— «То, что я простужусь и схвачу воспаление легких, вам все равно? Но я еще найду на вас управу».
«Не обращай внимания», — сказала сверху Геневьева. «Я и не обращаю, а терплю». Вампир поднялся на ноги и принялся бродить по скале. «Улетай, пока цел», — посоветовала ему привидение. «И оставь нас в покое».
«Нет. Мне нужно сокровище, и нужна Алиса. Без Алисы мне этого сокровища не видать. Ты же мне его не отдашь?»
«Не отдам», — согласилась Геневьева.
«А мне нужно хоть что-то получить. И когда у меня будут драгоценности, я кого нужно подкуплю, а кого не нужно истреблю. И все равно стану господином земли и окружающего пространства».
«Остался пустяк», — сказала привидение, — «доставить в подземелье заложницу». «Ой, конечно же, я теперь настоящая заложница. Все террористы и бандиты стараются захватить заложницу, а потом ее убивают», — засмеялась Алиса.
«Не говори глупостей, девочка», — рассердился вампир. «Если я кого и погубил в своей жизни, то только от потери крови, а чтобы убивать болезненно, такого не было».
Тут он замер, взмахнул крыльями, и его чуть не унесло ветром со скалы.
«Эврика!» — закричал вампир.
«Чего?» — не поняла Геневьева.
«Эврика! Так звали жену Цезаря», — ответил Полумракс. «И вообще, не мешай мне думать. Мы же можем перенести Алису по воздуху».
Он приложил коготки к маленькому рту, высунул длинный, красный, похожий на дождевого червяка язык и стал быстро-быстро лизать пальцы и что-то пришептывать. «Или пугает, — сказала Геневьева, — или шутит».
«Не шучу, — откликнулся вампир.
«А что делаешь? — спросила Геневьева. Ей стало интересно».
«Сейчас увидишь, — проворчал вампир. Привораживаю».
Он снова забормотал, и тут... глазам Алисы предстало незабываемое зрелище. Из тучи прямо на скалу опускался ковер-самолет. Тот самый, на котором так недавно еще летала Алиса, и который утащил предатель Синг. А вот и Синг! Алиса увидела, что он лежит на ковре, вцепившись пальцами в края. Ковер дергался и старался сбросить себе ездока, словно он не ковер, а породистая лошадь. Вампир еще быстрее заработал коготками, но Алиса никак не могла разобрать слова, которые он повторял. Ковру так и не удалось столкнуть себе Синха. Они сели на скалу, и там стало так тесно, что Алисе пришлось встать.
«Только страстная жажда жизни меня спасла», — сообщил профессор Синг. «Понимание факта, что жизнь дается человеку только однажды, в крайнем случае дважды. Простите за беспокойство, кажется, я живой».
«Видите?» перебил его монолог вампир. «Ум всегда найдет выход из безнадежного положения. А ну, влезай, Алиса, на ковер. Я тебя поддержу, чтобы не упала. И летим на остров».
«Нет!» — закричал Синг. «Не оставляйте меня одного. Я опытный ковровый пассажир. Я чуть до Америки не долетел. Не смейте меня оставлять. Я же ноги промочу, и мне гарантирован бронхит».
Вампир подтолкнул Алису, и она послушно ступила на ковер. «Осторожнее, Алиса!» — предупредила Геневьева. «Они все тут такие нервные, еще укусят».
«Не смейте меня оставлять!» снова закричал профессор Синг. «Я не переживу произвола судьбы».
«Полетели!» — приказал вампир ковру. «Я устал», — ответил ковер.
«Ты меня будешь слушаться или что?» — спросил вампир.
«Тебе мало того, что я послушно вернулся почти от американских берегов? За сегодняшнее утро я выполнил 20 норм перелетов. Так относиться к коврам нельзя».
«Ну вы все как сговорились», — рассердился полумракс. «Ты из чего сделан?»
«Из чистой шерсти», — ответил ковер. «Можешь на этикетку поглядеть».
«Тогда слушай, валенок», — сказал вампир. «Ты думаешь, что мы, вампиры, только у людей кровь сосем? Так ты ошибаешься. Я из ковра самолета могу все соки высосать. Не веришь? Проведем эксперимент».
«Не надо экспериментов», — взмолился ковер-самолет. «Куда лететь? Я готов. Только чтобы недалеко».
Алисе не раз приходилось сталкиваться с коврами-самолетами и летать на них даже на далекие расстояния. Но такого склочного, капризного и трусливого ковра ей встречать еще не приходилось. Как говорится, все в жизни случается когда-нибудь впервые. Пока Алиса так рассуждала, ковер медленно и нехотя поднялся в воздух. Вампир крепко держал Алису. А на краю ковра Алиса увидела пальцы Сингха. Оказывается, профессор не захотел оставаться на мокрой скале. Он тоже хотел выбраться на более надежную землю. Вот толстяк и вцепился в ковер. Алиса никогда бы не подумала, что он способен на такой подвиг.